Антон Палыч Чехов. Володя Большой и Володя Маленький. Читает Алла Демидова. Часть вторая.
Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и о ее жизни. Зазвонили и в других церквах. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам. «Скорей, пожалуйста!» — крикнул ей муж. «Уже поздно!» Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самой головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны. Запахло можжевельником и ладаном. Опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко. В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках. Другая зажигала паникадила. Там и сям, ближе к колоннам и боковым пределам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж и не сойдут до самого утра», — подумала Софья Львовна. Ей показалось тут темно, холодно, скучно, скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок небольшого роста, с худенькими плечами и с черной косынкой на голове, она узнала Олю. Хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь от чего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю. «Оля!» — сказала она и всплеснула руками, и уже не могла говорить от волнения. «Оля!» Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови. Ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости. «Вот Господь чудо послал!» — сказала она и тоже всплеснула своими худыми бледными ручками. Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином. «А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя», — говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. «Какая ты бледная, Господи! Я очень рада тебя видеть! Ну, что, как? Скучаешь?» Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом. «У нас столько перемен! Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное? Я очень счастлива с ним! Ну, слава Богу! А папа твой здоров?» «Здоров! Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках, слышишь?» «Приду», — сказала Оля и усмехнулась. «Я на второй день приду». Софья Львовна, сама не зная чего, заплакала. И минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала: «Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними. Пойдем к ним. Ведь служба еще не начиналась». «Пойдем», — согласилась Оля. Она перекрестилась 3 раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу. «Так ты, говоришь, Сонечка, счастлива?» — спросила она, когда вышли за ворота. «Очень!» «Ну, слава Богу!» Володя Большой и Володя Маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались. Оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна окутала ее в плед и прикрыла одной полою своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила: «Давайте ее прокатим. Оля, садись, мы немножко». Мужчины ожидали, что монашенка откажется, святые на тройках не ездят. Но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло. И каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, маловыразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года 2-3 назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка. Около заставы тройка повернула назад. Когда она минут через 10 остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали. «Спаси вас, Господи!» — сказала Оля и низко по-монашески поклонилась. «Так ты же приходи, Оля!» «Приду, приду!» Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом. То, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство. Вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат, и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому что надоел отец-доктор, и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходило, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь, надо мириться. Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн. И ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утреннее будет длинное-длинное, потом часы потом обедня, молебен. Но ведь Бог есть, наверное, есть. И я непременно должна умереть. Значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена. Она решила для себя все вопросы. Но если Бога нет, тогда пропала ее жизнь. То есть, как пропала? Почему пропала? А через минуту в голову опять лезет мысль. Бог есть. Смерть непременно придет. Надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть, да. Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь значит отречься от жизни, погубить ее. Софье Львовне становилось немножко страшно. Она спрятала голову под подушку. «Не надо об этом думать», — шептала она. «Не надо». Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном. Его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно. «Володя!» «Что тебе?» — отозвался муж.
«Ничего».
Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский. Припомнился ей опять притвор и темные фигуры. Забродили в голове мысли о Боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой, чтобы не слышать звона. Она сообразила, что прежде чем наступит старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь. И изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому, молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя. «Ну, начинается музыка», — проговорил Ягич, делая ударение на «зы».
Вы слушали вторую часть чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Володя Большой и Володя Маленький». Читала Алла Демидова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева. Продолжение следует.